Бренная слава. Сразу вслед за этой проступает другая картинка. Они расположены совсем рядом и почти сливаются одна с другой. У всякого человека в жизни были моменты, которыми он потом долго гордится и которые с гордостью вспоминает. Есть они и у меня. Этот первый. Нужно сказать, что проплавав месяц на военном корабле и числясь юнгой Черноморского флота, я совсем не задумывался, зачем Беллона курсирует вдоль Кавказских берегов. У меня и без политики хватало, чем занять ум. Дни летели, будто их уносил за собою быстрый Норд-Ост. Я читал книги из капитанского шкафа про разные страны, про научные открытия, про удивительных людей. Я пьянел от верхолазания по реям, и, конечно, я грезил о моей деве. Для мечтаний у меня теперь было отведено ночное время. Я облюбовал верхний Салинг на Фоке. В светлое время суток там всегда сидел вперед смотрящий. Однако в ночную вахту ему полагалось находиться на бушприте и смотреть не столько вперед, сколько вниз, не торчит ли из воды какой-нибудь обломок. Поздней осенью на Черном море часты штормы, и корабли нередко получают пробоину, наткнувшись в темноте на останки разбитого бурей судна. Поэтому ночью я царствовал в небе один. Доставать медальон надобности не было. Я запомнил черты, запечатленные на нем девушки, до мельчайших деталей. Главное же, я вычитал в книжке, что дагеротип не изображает, а именно запечатлевает человеческий образ. То есть хозяин ателье на Екатерининской улице действительно видел перед собой ту, кого я полагал плодом воображения неведомого художника. Кстати сказать, прочитал я в одной книжке и о мозаике, настенной живописи из маленьких кусочков камня или стекла, поэтому уже понимал, что мое чудо – не творение подземного волшебника. В ночь после несостоявшегося обмена я пребывал в невероятном возбуждении. Воистину она существует. Она живая, у нее есть имя и адрес. Как это может быть? Но звезды, мерцавшие в небе, словно лукаво подмигивали мне. Все-все бывает. И даже такое, о чем вы, смертные люди, не имеете ни малейшей догадки. Я верил звездам. Грудь моя наполнялась соленым воздухом. Ноздри раздувались, и я не чувствовал холода ночи. «На бушприте не спать, вперед смотреть!» — покрикивал вахтенный начальник, молодой лейтенант Кисельников. «Есть не спать!» — слышалось в ответ. Со своим отменным зрением я видел и дальше, и лучше, чем вперед смотрящий. Мне нравилось угадывать линию, на которой черно-синее море сходилось с сине-черным небом. И там, на стыке, я вдруг заметил приземистую тень. Она двигалась навстречу, странно серея и расплываясь в верхней своей части. «Дядь Савчук, не как корабль!» — неуверенно крикнул я дозорному, не решаясь обратиться к лейтенанту. «Где? Врешь!» Вперед смотрящий полез на утлигарь, а вахтенный припал к подзорной трубе. «Точно корабль!» — обернулся ко мне Кисельников, ничего не разглядев. «А где ж огни?» Я уже не сомневался. «Пароход! Трубой дымит!» Я непроизвольно привстал на цыпочки. «Слева еще один!» «И справа, ваше благородие, три парохода встречным курсом!» «Так точно!» — заорал и Савчук. «Трех не вижу, а на Зюйдосте один, кажись, есть!» На мостике ударил колокол. Через четверть минуты внизу гулко заколотил тревогу барабан. Фрегат наполнился топотом и криком, а из Ахтерлюка, то есть по кормовой лесенке, торопливо застегивая китель, уже поднимался капитан иноземцев, за которым беззвучно скользил Джанко. Первый в моей жизни бой, морской бой, вспоминается мне как нечто рваное и скособоченное. Хлюпанье парусов, то опадающих, то раздуваемых ветром. Клочья пены и пелена дыма. Мир словно запутался, где у него низ, а где вверх. И все перекашивался из стороны в сторону, ища утраченное равновесие. Это из-за того, что Беллона постоянно меняла галсы. За Фордевином Эверштаг, потом крутой Бейденвинд. Что будет именно бой, стало ясно вовсе не сразу. Я притаился под мостиком, на котором собрались начальники. Капитан, Дрекен, первый штурман, старший артиллерист. И ловил каждое долетавшее слово. До рассвета фрегат пытался уйти от незнакомых кораблей, которые зачем-то пытались к нам приблизиться с потушенными огнями. Что это не русские суда, было понятно. Эскадры из трех пароходов у нас на Черноморье, как я понял из разговоров, не было. Значит, турки. Какого черта им надо? Но вот горизонт просветлел, и я услышал, как Платон Платонович, не отрываясь от бинокля, один за другим опознает все три преследующих нас корабля. Названий не помню, они были «Язык сломаешь», но звучное имя Паши, чей вымпел развивался на мачте флагмана, засело в памяти. «Асан Паша». Ветер был плохой, восточный, и было видно, что пыхтящие дымом турки, один большой, два поменьше, нас нагоняют. «Ветер, черт-то бы ему в рыло!» — вдыхал штурман. «Хоть бы галфвиндом побаловал! Ушли бы от этих паровых мельниц! Ей-богу, ушли бы!» Платон Платонович соглашался, что ветер ведет себя прескверно, однако тоном спокойным, философическим. Остальные офицеры были в большом волнении, а капитан лишь с любопытством разглядывал наших преследователей в бинокль. Безмятежней Иноземцева был только Джанко. Тот дремал, привалившись к перилам. Над одеялом торчало одно лишь черно-белое перо. Эки у них, Арест Иванович, паруса грязные. Не корабли, а коптилки-с. Вот я читал, что англичане переходят на антрацитное отопление, от которого якобы никакой сажи. Ведь это ж будет замечательно, если и на паровом флоте удастся поддерживать идеальную чистоту. Но старшего офицера заботило другое. Чего они к нам лезут? Это наши воды, и война не объявлена. На турецком флагмане впереди расцвели два белых бутона. А затем донесся гул сдвоенного выстрела. Выпалили носовые орудия. Вот и объявлено, все так же мирно заметил Иноземцев. Я прищурился и вдруг увидел две черные точки, несущиеся в нашу сторону. Снаряды? Конечно, что же еще? Испугаться я не успел, только удивился.
В саженях в 100 от Беллоны, по морскому в одном Кабельтове, на гребне волны встали два высоких всплеска.
«Вам понятно их намерение?» Дрекин махал рукой и задыхался. «Пользуясь преимуществом хода и маневра, они нас догонят и будут держать перпендикулярно нашей корме, чтобы не попасть под бортовой залп. Им с машинами на ветер плевать. Сами же развернутся, собьют нам мачты и будут расстреливать до тех пор, пока мы не спустим флаг. Хорошее начало для войны. Захватить целый фрегат».
Артиллерист тревожно обернулся к капитану. «Платон Платонович, я с одними кормовыми против трех кораблей не слажу. Подавят в четверть часа».
«Все верно, господа, и вы абсолютно правы», — вежливо наклонил голову Иноземцев. «Их трое, у них пар, и орудий вдвое против нашего, даже если нам удастся повернуться бортом». «Это так-с, но мы имеем одно преимущество». Вражеский флагман снова выстрелил, и капитан прервался, ожидая, пока умолкнет эхо. «Бортовые пушки у нас гораздо большего калибра. Залог победы, как известно, состоит в том, чтобы заставить противника вести бой на твоих условиях и по твоим правилам». «Афанасий Львович», — обратился он к артиллеристу, — «вы у нас профессор канонерских наук. Мое дело маневрировать, ваше вести прицельный огонь. Бейте всеми орудиями, только по флагману. Мелюзгу игнорируйтесь, а бегать мы больше не станем. Не вижу смысла». Что он сказал офицерам дальше, я не услышал. На мой затылок обрушилась затрещина, от которой слетела бескозырка. «Нече тут болтаться», — рявкнул на меня Степаныч. «Вишь, турка по нам содит. Убьет дурака. Вниз вали». Он схватил меня за шиворот и поволок к кормовому трапу, да еще дал пинка, чтоб я шустрее скатился по лесенке. Шапка полетела за мной следом. Но я был уже не тот пугливый щенок, что месяц назад. Степаныча я не устрашился, к подзатыльнику и пинку отнесся без обиды. Расценил как проявление заботы. На глаза суровому боцману, конечно, попадаться не стоило. Но ему будет не до меня. По боевому расписанию Степаныч должен гасить очаги возгорания. Он уже раздавал своим матросам куски брезента, ведра и багры. Я же занял отличную, стратегически выгодную позицию. Остался на трапе, так что при желании мог и видеть происходящее наверху и заглянуть вниз на батарейную палубу, где расчеты приготовились открыть огонь. Если Степаныч оказывался неподалеку, я пригибался. Боцмана я все-таки опасался больше, чем вражеских ядер. Тем более, что ни одно из них, благодаря беспрестанному маневрированию Беллоны, в нас еще не попало. Смысла приказов, которые подавал в рупор капитан, я, конечно, не понимал. Мы зачем-то спустили половину парусов, отчего резко сократилась скорость. «Арест Иванович, чтоб ни одно орудие!» — крикнул Иноземцев старшему артиллеристу. Тот, как и я, стоял на лесенке трапа, но не кормового, а центрального, расположенного близ грот-мачты. Оттуда он мог руководить пальбой обеих палуб. Пароходы быстро приближались, разворачиваясь веером, причем самый большой находился в середине и шел прямо на нас. Стрелять турки перестали, наверное, были поставлены в тупик странными действиями фрегата. И вообразили, что собираемся сдаться. Через несколько минут они опять открыли огонь, теперь уже со всех трех кораблей. Всплески ложились близко, но попаданий по-прежнему не было. Не знаю, чем это объяснить. То ли наводчики у них были неважные, то ли палили они для острастки, не желая портить судно, которое считали почти захваченным. «Разворот!» — как можно громче приказал капитан, отложил рупор и навалился на штурвал. Ему помогали рулевой и помощник. Палубные матросы враз налегли на канаты. Никогда еще я не видел, чтобы фрегат поворачивался так быстро. «Прицел по флагману!» — зычно крикнул старший артиллерист, не спуская глаз с капитана, который отстранил рулевого и сам встал к штурвалу. «Прицел по флагману! Прицел по флагману!» — повторили наверху и внизу батарейные командиры.
Я видел, как комендоры припали к прицелам. «По готовности, Афанасий Львович!» Голос иноземцева сорвался. Но артиллерист услышал, кивнул и на капитана смотреть перестал. «Готовность!» – заорал он, пригнувшись к люку и еще раз в верхней палубе. «Готовность!» «Готовы!» – глухо донеслось снизу. «Готовы!» – звонко ответили наверху. Тогда Афанасий Львович громовым басом, какого я у него и не подозревал, возопил. «Батареи! Огонь!» Человек он был нездоровый, с бледным чахоточным лицом и в кают-компании часто заходился кашлем. Но сегодня на его щеках пунцовил румянец. А глаза бодро блестели. Я впоследствии приметил, что многие заправские артиллеристы таковы. Ожидание орудийной дуэли возбуждает их, как бабу-ягу, запах человечьей крови. Меня отшвырнуло на поручень. Я оглох от немыслимого грохота, а секунду спустя еще и ослеп. Почти остановившийся фрегат заволокло серым дымом. Он окутал верхнюю палубу, густо повалил снизу. Кашляя и сглатывая, чтобы прочистить пробки в ушах, я кинулся к вантам. Ужасно хотелось посмотреть на результат нашего залпа. А Степаныч в этом чаду разглядеть меня не смог бы. Стремительно взлетел я по веревчатым перекладинам, будто птица, пронесшаяся сквозь облако. Ух ты! Турецкий флагман тоже был окутан дымом. Но не серым, а черным. Трубу снесло, грот покосился, на палубе что-то горело. Я увидел суетящиеся, мечущиеся взад и вперед фигурки матросов. А когда прищурился, то и черную дыру пробоины прямо под бушпритом. «Все наверх! Парусов прибавлять!» Донеслась протяжная, да еще растянутая рупором команда невидимого сквозь пелену Платона Платоновича. Над моей головой словно сами по себе раскрылись и наполнились ветром огромные белые полотнища. Фрегат накренился, меняя курс, и я по обезьяне повис на одних руках, сорвавшись ногами с перекладин, но тут же зацепился носком за канат и выправился. Белона выползла из порохового облака. Я увидел под собой палубу, расчеты подле орудий, неподвижного иноземцева, замотанного в одеяло Джанка, который, кажется, продолжал дремать. Еще я увидел боцмана. Он погрозил мне кулаком и сбежал вниз по трапу. За леньком догадался я и начал быстро спускаться. В сложившейся ситуации было предпочтительно держаться поближе к капитану. При нем Степаныч дать волю рукам не осмелится, а после отмякнет, забудет. «Разве это баталия?» «Так, пустякис», — говорил Платон Платонович штурману, когда я скромно, тихой мышью пристроился под мостиком. «Остальным двум пароходам не до нас. Надо бы на адмирала на буксир брать». Стрельба еще не стихла. Полили два наших кормовых орудия, и турки тоже постреливали, но вставшая под ветер Беллона быстро уходила в сторону далекого берега. «Юнга, поднимись-ка!» Капитан обращался ко мне. Я вскочил, оправил блузу и чеканно, не по каютному, приблизился. «Вот кого благодарить надо, господа!» Платон Платонович обернулся к Дрекину и штурману. «Это он турок заметил и корабль спас!» «Молодец, Юнга! Помнишь, я тебе рассказывал, как раньше посвящали в рыцари? Так вот, посвящаю тебя в моряки!» Он улыбнулся и легонько щелкнул меня по носу. Ни на какую награду не променял бы я этот щелчок. Однако это было еще не все. Когда, всхлипывая от счастья, я спустился на шканцы, меня поджидал Степаныч. Правую руку он держал за спиной. Я мог бы дунуть от него к ахтер-люку, но не стал. Рыцарю драпать не к лицу, а удар леньком для настоящего матроса не страшнее щекотки. Боцману я улыбнулся, подошел бестрепетно, сказал: «Лупи, Степаныч, капитан не увидит, он в бинокль смотрит». Но в правой руке у боцмана оказался не ленек. «На-ка вот, общество порешило», — торжественно произнес Степаныч. «Заслужил. Как ты теперь есть полный матрос, носи. Башку-то наклони». И он обвязал мою пустую голую бескозырку черно-желтой ленточкой. Я поймал полосатый хвостик пальцами и тайком поцеловал его. «Да уж, всем воспоминаниям воспоминания».